Глава 8. Чем люди живы? Близится роковое число, 23 августа. А я по-прежнему далек от желания описывать подробности, свойственные научным монографиям, вроде того, что 217-й стрелковый полк занял хутор Ивановку, а 136-я пехотная бригада отодвинулась в северо-западном направлении. Как бы ни были ценны такие подробности для военных историков, но главное все-таки люди, сама жизнь человека, его нужды и радости, сомнения и страдания. Не буду оригинален, если скажу. Нам бы никогда не выиграть этой страшной войны, если бы не русская женщина. Да, тяжко было солдату на фронте, но женщине в тылу было труднее. Пусть ветераны, обвешанные орденами и медалями, не фыркают на меня обиженно. Мы ставим памятники героям, закрывшим грудью вражескую амбразуру, честь им и слава. Но подвиг их – это лишь священный порыв краткого мгновения. А вот каково женщине год за годом тянуть лямку солдатки? В холоде и голоде, трудясь с утра до ночи, скитаясь с детьми по чужим углам или живя в бараках на нарах, которые ничем не отличаются от арестантских. Не возражайте мне, ветераны, не надо. Лучше задумаемся. Мы-то, мужики, на дом лишь геройствие из войны выкрутились. А вот на слабые женские плечи война возложила такую непомерную ношу, с какой и могучим атлантом не справится. Именно она, наша безропотная и выносливая, как вол русская баба, выиграла эту войну. И тем, что стояла у станков на заводах, и тем, что собрала урожай на полях, и тем, что последний кусок хлеба отдавала своим детишкам, а сама сметет со стола последние крохи, кинет их в рот себе, и тем сыта оставалась. Думаю, неспроста же в те военные годы и сложилась горькая притча-байка, которую сами женщины о себе и придумали. Ты и лошадь, ты и бык, ты и баба, и мужик. До войны сытен был хлеб, политый потом колхозниц, этих подневольных рабынь победившего социализма. Но вдвойне горек был хлеб, политый женской кровью. Они-то этого хлеба и не видели вдосталь, отдавая его солдату на фронт, опять-таки нам, мужикам с винтовками. Где же он памятник нашим женщинам? И ни матери-героини, ни физкультурницы с неизбежным веслом, ни рекордсменки в комбинезоне, а простой русской бабе, которая на минутку присела, уронив руки в тоске и бессилии, не зная, как прожить этот день, а завтра будет другой, и так без конца. Доколе же ей мучиться? С утра пораньше Чуянов навестил аэродром в питомнике, как раз к побудке летчиков, которых оживляли командою. «Эй, славяне, ходи на уборку летного поля!» С метелками в руках, выстроясь в одну шеренгу, летчики, штурманы и стрелки-радисты голиками подметали взлетные полосы, столь густо усеянные рваными и острыми осколками, что ими не раз повреждались шины колес при взлетах и посадках. «Бомбят вас, ребята?» — спрашивал Чуянов. «Да не очень. Рихтгофен больше сыплет на отступающих к Дону, да на город кладет. Жить можно». Но Чуянов-то понял, что житуха у них плохая. Самолетов мало. Нашей авиации было ой как трудно противостоять мощному воздушному флоту Рихтгофена. А потерь много. Потом, побросав голяки, летчики выстраивались перед столовой. «У нас две очереди», — невесело шутили они. «Кому в боевой полет, кому в столовку, где дают кислую капусту в различных вариациях, и только компот еще из нее не варит. а на капусте из крутого пике не выбраться, да и виражи опасны. Может, и шутили, кто их знает. Но Алексей Семенович воспринял эту шутку как издевательство над людьми, которые каждый день с утра до ночи рискуют своей головой и, едва вернувшись в обком, сразу же распорядился, чтобы мясобойни города каждый день слали лучшее мясо в питомник. «И чтобы колбасы не жалели!» — кричал он в трубку телефона. «Кому так в три горла пихаем, а героям сталинградского неба капусту кислую? Стыдно, очень стыдно!» Днем в здание обкома партии вдруг ворвалась с улицы страшная собака. Шерсть вздыблена, как у волка. Глаза горят, скачет с этажа на этаж, мечется по коридорам. Чего-то ищет. Секретарши с визгом запрыгали на столы, мужчины кричали. «Безобразие! Кто пустил сюда зверя? Эй, охрана!» Алексей Семенович Чуянов вышел из кабинета. «Позвоните на СТЗ», — указал он спокойно. «Кажется, это овчарка из той злобной своры, что завод охраняла». Выяснилось, что после бомбежки охрана СТЗ действительно не досчиталась сторожевых собак, вот одна из них и заскочила в обком партии. А Чуянов зверье любил. «Эй!» — позвал псину. «Как зовут тебя?» «Допустим, что Астрой». «Ну, Асточка, иди ко мне, не бойся». Шерсть на овчарке прилегла, она тихо поскулила и доверчиво подошла к человеку. Чуянов храбро запустил пальцы в загривок собаки, потрепал ей холку. «Ладно», — сказал он, — «сейчас тебя отведем в столовую, где объедки сыщутся, накормим, а потом...» Потом эта страшная зверюга, готовая разорвать любого, вдруг лизнула Чуянова в руку и покорно, как дворняжка, побежала за ним в столовую. С того же дня она стала отзываться на кличку Астра. Секретарь обкома стал для нее хозяином. «Ладно», — сказал хозяин, — «там вчера фрица подбили. Герасименко звал на допрос его. Съезжу, скоро вернусь». В штабе Сталинградского военного округа он слушал, как проходит допрос немецкого аса, прыгавшего с парашютом из горящего бомбардировщика, прямо на крыше окраинной Бекетовки. «Вы из 4-го воздушного флота Рихтгоффена?» «Нет. Из 2-й воздушной армии Кесселинга, которая обслуживала африканский корпус фельдмаршала Роммеля». «Что-то не верится. Назовите аэродромы». «Пожалуйста, Бари, Палермо, Бенгази, Эль-Газала». «Как же вас занесло на Волгу?» — вмешался Чуянов. «Роммель застрял под Эль-Аламейном, а бомбежки по базам Мальты отложены. Английское командование само просило нас об этом для эвакуации своих госпиталей, а нас отправили в Россию, чтобы помочь армии на Дону и на Волге». Все это было странно, и настроение, и без того поганое, ухудшилось. Чуянов вернулся в обком, где его поджидал Воронин. «Ну, что хорошего?» — спросил, думая о своем Чуянов. «У нас хорошего мало. Вон, за границей, мне читать приходилось, даже через океаны провода тянут. А у нас? Что у нас? Дерьмо собачье. Кабеля нет, чтобы воду не пропускал. Сегодня проложат через Волгу полевой кабель. А завтра, глядишь, меняй снова. Изоляция уже намокла и сдала». Еще хуже было на восточном берегу Волги. Там до Басканчука и Астрахани столбы с проводами. Немецкая авиация даже бомб не тратила, сбрасывая на линии связи и высоковольтные провода железнодорожные рельсы и шпалы. Бомбила их обрезками водопроводных труб и швыряла пустые бочки. Воронин сказал: «Сегодня рано утром маршал Тимошенко с Хрущевым приехали. Удивлялись, что у нас пивом торгуют. Вы, говорят, живете так, будто и войны у вас нету. Лучше, чем в Москве. Тимошенко появился в Сталинграде 13 июля, и Никита Сергеевич, улучив минуту, шепнул Чуянову на ухо. Ну, ни в какую. Едва вытащил. Товарищ Сталин сам указал, чтобы сидел в Сталинграде, а он сам не знает, чего хочет. Чуянов заметил в Тимошенко некоторую нервозность, вполне оправданную для его положения. Но выглядел он, или желал таким казаться, излишне самоуверенным, любезно пригласив Чуянова вечером к ужину. Надо полагать, маршал переживал большую человеческую трагедию, хотя, если судить честно, во всем происходящем на фронте он мог бы винить только себя, и теперь каждый удар противника должен бы восприниматься им как справедливый удар судьбы, жестоко мстивший ему за прежние просчеты. Ведь ему, довоенному герою, всегда казалось, что он будет лихо побеждать врагов на чужой территории, а вместо этого очутился на берегах Великой Русской реки. По делу. Маршал задал только один вопрос. Когда будет наплавной мост через Волгу? Военный обещает навести его где-то в конце августа. А до войны что, ума не хватало? У меня хватало. Я писал кому надо, чтобы подумали. Ну, есть выше начальники. Кругом начальники, буркнул маршал. Побывав дома, Чуянов на минутку заскочил к Герасименко. Его штаб военного округа располагался как раз напротив универмага, того самого, в подвале которого потом сдался победителем Паулюс. Поговорили, а говорить было о чем. Сейчас на СТЗ все цеха и дворы были заставлены танками, вытащенными с поля боя. Теперь их спешно ремонтировали, рабочие сами обкатывали машины на заводском полигоне, став за это время опытными танкистами. Герасименко рассказывал. Притащут такую грабину с передовой, а внутри снаряды, гранаты, оружие. Ну, разбирают меж собой, иные домой тащут. Иногда же люк открывают, там одни черные скелеты, уже обгорелые. Герасименко жаловался, что к отступающим примазываются агенты Абвера или диверсанты. По-русски болтают не хуже нашего. Все время шлют истребительные батальоны. Кого поймают, кого шлепнут. Там, в станицах, такая кутерьма сейчас, не приведи бог. А людей можно понять. Одни бегут, другие остаются. Ведь сколько лет наживали. Там телега еще от деда и иконы еще от прабабки. Без слез все не бросишь, жалко. Чуянов заговорил совсем о другом. А все-таки странный человек маршал Тимошенко. Другой бы на его месте в дугу от стыда согнулся. А Тимошенко ходит гоголем, грудь колесом, с него как с гуся вода. Никак не пойму, почему товарищ Сталин одних жестоко карает за ничтожные промахи, а другие с ног до головы виноватые остаются командовать фронтами. Василий Филиппович Герасименко 37-й год хорошо помнил и даже крякнул, прежде чем ответить. «А не наше то дело», — сказал осторожничая. «Тут и без маршала виноватых хватает. Привыкли мы думать, что умнее нас да сильнее никого нет на белом свете. Вот за это проклятое зазнайство теперь и расплачиваемся. Неужели немцы способны выйти к Волге?» «Что там?» — отмахнулся генерал. — Под мудрым руководством товарища Сталина мы растопчем врага в излучине Дона, но никогда не допустим его в город, носящий имя великого вождя. О, Господи! Чуянов, хотя и был партийным работником высшего ранга, но от подобной выспренности оставался далек. Неприятно ему было и то, как вел себя Тимошенко за ужином, провозгласив нечто вроде тоста сейчас попросту неуместного. «Мы, большевики, — сказал он, — преодолеем все трудности на пути к победе. Мы не остановимся на достигнутом». Уж молчал бы, дурак он или, наоборот, очень хитрый, но дураком притворяется, размышлял Чуянов, наблюдая за маршалом. На другой день вся Сталинградская область была переведена на военное положение. Заводские рабочие перешли на казарменное с выдачей пайков по месту работы. Город по-прежнему утопал в зелени, цвела и благоухала акация. В киосках пиво-воды продавали бочковое пиво, что особенно удивляло фронтовиков, глазам своим не верили. «А нам можно?» — робко спрашивали они продавщицу. «А почему бы и нет? Или вы не люди?» Не люблю я высоких слов, но все же скажу. В народе не сомневались в конечной победе, хотя люди уже понимали, что цена победы будет высокой, и пилотками немецкие танки не закидаешь. А середина июля примечательна в истории войны. Только теперь Сталин начал догадываться, что целью нового блицкрига был не захват Москвы, операция «Кремль», а продвижение вермахта к Сталинграду и на Кавказ. Василевский осенью 1965 года, когда многое отболело в нашей душе, вспоминал. Предвзятое, ошибочное мнение о том, что летом основной удар противник будет наносить на центральном направлении, давлело над верховным главнокомандующим вплоть до июля. Многое в это лето сложилось бы иначе, если бы Сталин не был таким упрямым. Теперь днем и ночью грохотали на стыках рельсов воинские эшелоны. Подолгу стояли на полустанках старушки, спрашивали: «Кудыть вас сердешных гонят-то? Дорога, мамаша, теперь одна на фронт. Ну, помилуй вас Бог, сыночки родимые». Ехали, ехали, ехали. Двери товарных вагонов распахнуты, а в них, свесив ноги в обмотках, солдаты, солдаты, солдаты. Одни уже нахлебались лихо, а другие совсем молодняк, еще вчера сдавали экзамены в школе, кто на пятерку, а кто и на троечках выехал, прямо в войну. Вот и узловая станция. «Поварено», — читали название, а знающие и бывалые говорили: «Отсели нам только две дороги. Если повезут на запад, будем под Воронежем, а ежели на юг, тогда в Сталинград». Чуянова средь ночи разбудил долгий телефонный звонок. Вызывали из Серафимовича, бывшей казачьей станицы Усть-Медведицкой, когда-то богатейшей, многолюдной, славной храмами и образованием необиженной. Секретарь тамошнего райкома партии сообщил, что уже приступили к эвакуации людей и всего самого ценного, но очень трудно с вывозом зерна и скота. «Хлеба заколосились. Жечь, что ли? Паромов через Дон нету. Скотина лодки переворачивает. Овцы, считай, гуртом потонули. А свиньи все переплыли. Стада же коров силком в реку заталкиваем. А трактора? А наши МТС? Куда их девать? Гони к нам. Да нет горючего. Пришлите, перегоним. А где я тебе возьму горючего? Как где? Там же у вас полно караванов от Астрахани». «Это когда было?» — кричал в трубку Чуянов, разбудив всех домашних. «До войны. А сейчас какую нефтебаржу с воздуха не заметят, сразу бомбят. Горит наша Волга, горит». «Что там, Алеша?» — спрашивала жена, зевая. «Спи, это из Серафимовича. Уже поехали. Забыл сказать, чтобы жгли хлеба. Все равно не вывезти. Урожай-то больно хорош в этом году. Жалко. Спасем, что можно. Спи, еще рано». Немецкие ролики выкатывались в большую излучину Дона. а сталинградцы еще выезжали на полевые работы. Как правило, женщины-домохозяйки, школьники постарше, да старики. Вместе с жителями города не отлынивали и беженцы, желающие заодно подкормиться. На заброшенных огородах зрели овощи, бесхозные сады плодоносили в это лето как никогда. Привыкли у нас бросаться на ветер высокими словами. И каждый год твердили, что не просто уборка урожая, а обязательно битва за хлеб. Но смею заверить читателя, что летом 1942 года под Сталинградом шла настоящая битва за спасение урожая. И хлеб, который мы потом ели, был пропитан кровью. Эскадрильи Рихтгоффена кружили над полями, бросая осколочные бомбы. Прострачивали хлебные нивы пулеметными очередями. Страшно читать свидетельства очевидцев. Под бомбами и пулями одна женщина загораживала лицо лопатой. Подростки прятались под телегами. А какая-то старушенция накрылась газетой «Правда», словно верила, что Бог правду видит. Неожиданный звонок от генерала Герасименко. Из Москвы получено распоряжение всему штабу военного округа срочно передислоцироваться в Астрахань. Календарь показывал 17 июля. Не верилось? Чуянов ответил. Что за бред сивой кобылы? Быть того не может, чтобы в такой напряженный момент... И кто распорядился? Ставка Верховного Главнокомандования. Если сама ставка, значит, скоро всем нам амба. А кто конкретнее? — спросил Чуянов, еще сомневаясь. Генерал Ефим Щеденко, герой известный. Алексей Семенович ощутил небывалую растерянность. Неужели, — спросил, — наше положение в Сталинграде и впрямь столь тяжелое? А как отнесется к вашему отъезду городское население? Люди-то ведь не дураки. Они поймут ваше бегство на свой лад, значит, город будет сдан. Опасения подтвердились. Когда штаб округа с чемоданами и семьями грузился на пароход, пристань заполнили толпы жителей. Слышались возгласы, негодующие, озлобленные. А паразиты проклятые, привыкли бегать. Мурло-то себе разъели, берегут свои шкуры. Мы же их кормили, одевали, думали, вот, защитники. Всю жизнь налоги с нас драли на армию. А они? А чего с них взять-то, с драпальщиков? Это случилось в тот самый день, когда Сталин получил от Черчилля извещение о том, что обещанного ранее Второго фронта в 1942 году не будет. И настроение у Сталина было, конечно, не из лучших. В ночь на 20 июля Чуянов заработался в обкоме, приближался рассвет, когда по ВЧ его предупредили. «С вами будет говорить товарищ Сталин». В аппарате послышался тяжелый человеческий вздох. «Как у вас идут дела? Как вы готовитесь встретить врага, который будет пытаться взять Сталинград сходу?» Ясно представляю себе суровый взгляд карих глаз, сомкнутые брови и, откровенно говоря, очень волнуюсь. Обстановка тревожная, но промышленность работает с огромным напряжением. Народ относительно спокоен. «Значит, относительно», — прервал его Сталин. Последовала пауза для накопления диктаторского гнева. «Вы решили сдать город врагу?» — внезапно обрушился Сталин на Чуянова. «Вы зачем туда поставлены? Чтобы покрывать трусов и паникеров? Чтобы замазывать товарищу Сталина глаза? Почему от вас удрал в Астрахань весь военный округ? Завтра немцы сядут вам на шею и всех вас передушат, словно котят». Под мощным шквалом грозных обвинений Чуянов с трудом выбрал момент, чтобы заступиться за генерала Герасименко. Штаб военного округа выехал по приказу из Москвы. Кто осмелился дать такой идиотский приказ? Ваш генерал из Ставки, генерал Щеденко. Молчание. Наконец Сталин заговорил. Мы на месте разберемся и строго накажем виновных. Передайте товарищу Герасименко, чтобы возвращался со штабом обратно. И закончил разговор директивными словами. Сталинград не будет сдан врагу. Так и передайте всем. Никита Сергеевич вскоре пригласил Чуянова навестить его в гостинице, где маршал Тимошенко желал бы выслушать мнение человека, недавно прибывшего на Сталинградский фронт, а потому способного видеть события иначе, нежели видят они. Желательно знать, что он думает вообще об обороне Сталинграда, которая, сам понимаешь, никак не будет похожа на оборону Царицына. Можно ли вообще тут обороняться? Чуянов пришел. На стене были развешаны оперативные карты, в которых Чуянов плохо разбирался. Путаница неясных для него обозначений лишь озадачивала его. Он понимал лишь кроваво-красную линию фронта, рискованно выгибающуюся к Сталинграду. А синие стрелы ударов противника невольно наводили на мысль о злокачественной гангрене, готовой вонзиться в страдающее тело. Маршал Тимошенко имел вид несколько отвлеченный, вроде того, какой имеют старики, наблюдающие за играми детей. Выслушать же предстояло молодого генерала, поразившего Чуянова тем, что он не снимал со своих рук белых перчаток. — Кто это? — шепотом спросил Чуянов у Хрущева. — Чуйков из 62-й армии. Тимошенко задал первый вопрос, далекий от тактики и стратегии, к обороне Сталинграда, отношений не имеющий. — Вы почему не ладите с генералом Гордовым? «А почему я должен с ним ладить?» — отвечал Чуйков маршалу, видно, совсем не боясь сталинского фаворита. «Генерал Гордов — это не мой сосед по коммунальной квартире. Да и в коммунальной квартире я бы с ним не ужился. Но все-таки, — заметил Тимошенко, — как-никак это ваш непосредственный начальник. Воевал, а вы где воевали? Прибыл сюда прямо из воюющего Китая. Были военным советником? Да, в армии Гоминдана, при маршале Чан Кайши. Вот вы человек свежий. Что вы скажете о наших делах? Каковы, по-вашему, плюсы и минусы Сталинграда? Вы, товарищ маршал, спрашиваете о видах на оборону? Да, удобен ли Сталинград для обороны? Василий Иванович Чуйков долго оглядывал карты с таким видом, будто попал в музей, где наконец-то увидел подлинники классических шедевров, о каких ранее приходилось только читать. Природный рельеф Сталинграда, начал он, и окрестности города никак не способствует обороне. Как защищать эту гигантскую килу, что протянулась вдоль берега чуть ли не в полсотни верст? А ширина этой килы от силы 2 километра, а далее начинается степь. «Выбирайте выражение», — сразу заметил Тимошенко. «Откуда вы взяли эту килу? Не советую забывать, чье имя носит этот город. Кила, по-вашему?» «Извините», — сказал Чуйков. «Я продолжу. В степи, примыкающие к Сталинграду с запада, изобилуют множеством оврагов и балок, вытянутых, как назло, с запада на восток, перпендикулярно к этому городу. И все они выходят к Волге, как бы разрезая Сталинград на отдельные участки, подобно тому, как режут колбасу на отдельные куски. А в тылу армии, обороняющей Сталинград, течет широкая Волга, огромная преграда, мешающая маневру, не позволяющая отойти в случае надобности. Мало того, — продолжал Чуйков, — Волга, не имея мостов, связывающих оба берега, всегда будет препятствовать снабжению наших войск и эвакуации раненых. Противник же в любом случае будет обладать громадным преимуществом, имея в своем тылу обширные гладкие пространства для маневра и подвоза техники. Затем, было сказано Чуйковым, противник, владея высотами на западе от Сталинграда, всегда будет просматривать нас и наши позиции на десятки километров. А мы, как бы ни маскировались, все равно останемся видимы, словно мухи в сметане. Что такое? Тут тебе и отвратительные кила, тут тебе и колбаса, тут тебе и мухи в сметане. Ай-яй-яй, разве так можно? Нехорошо выражается Чуйков, надо его поправить. Не знаю, как уж там при Чанкайши выражается, заметил Хрущев, но здесь вы могли бы говорить иначе. Что иначе? Переспросил Чуйков, не понимая вопроса. По вашим словам, круто и недовольно заговорил маршал Тимошенко, получается так, что Сталинград к обороне совсем не приспособлен. И вы даете отчет своим словам? Даю. Совсем не приспособлен, ответил Чуйков. А вы, спросил его Хрущев, не учли того, что наш советский народ воодушевлен на свершение подвигов, и под знаменем Ленина-Сталина он готов? И вы не учли этого? Учел, отвечал Чуйков, подтянув белые перчатки. Так что же вы нам тут головы морочите? Обозлился Никита Сергеевич. Километры подсчитываете, о рельефах нам рассказываете. О главном-то вы забыли? О чем? Переспросил Чуйков. О главном, повторил Хрущев. А в чем оно это главное? Главное в главном. Возразить вам трудно, ответил докладчик. Тимошенко кивком головы указал в спину уходящего Чуйкова. Вот и воюй с такими, сами не понимают. Опыта нет, добавил Хрущев. Мало их били. Пойдемте и поужинаем, предложил маршал. Чуянов ужинать отказался, сославшись на дела в обкоме, а на лестнице гостиницы он нагнал уходящего Чуйкова. «Меня найти легко. Если что понадобится, заходите. Буду рад помочь, если какая нужда возникнет. Меня здесь все знают». Но Василия Ивановича Чуйкова тогда мы еще не знали.